С новостями вас познакомила Мария Салычева. Здравствуйте! Сегодня 23 декабря, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Теперь о главных темах сегодняшней программы. Сенат США ратифицировал новый договор по сокращению наступательных вооружений. В Центре избирком Беларуси поступила первая жалоба с требованием признать итоги президентских выборов недействительными. Власти Москвы второй раз разрешили гражданским активистам провести 31 декабря на Триумфальной площади митинг в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. И в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, удалось ли, по вашему мнению, оппозиции изменить отношение властей к массовым акциям? Свои сообщения, смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -6, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем холоднее, -9, и тоже пасмурная погода. В эфире «Время свободы». Накануне вечером в Минске экс-кандидат в президенты Григорий Костусев передал жалобу в белорусский центр избирком с требованием признать итоги голосования недействительными. Тем временем Николай Статкевич, который в числе 5 бывших кандидатов в президенты находится в следственном изоляторе КГБ, отказался от дачи показаний и объявил голодовку протеста. Из Минска передают корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Почти весь день 22 декабря Григорий Костусев провел в КГБ, где отвечал на вопросы следователей. Но под вечер все же успел добраться до Центра избиркома и передать пакет документов о признании выборов президента недействительными. Костусев рассказал журналистам, что попросил ЦИК считать свою жалобу также поданной от тех кандидатов в президенты, которые лишены возможности это сделать. Из-за незаконного ареста они лишены возможности подать такие жалобы. Уверен, они бы воспользовались своим правом опротестовать итоги выборов, сказал заместитель председателя партии БНФ. Костусев сообщил, что обоснование жалобы размещается на 38 страницах. Кроме того, 36 страниц составляет приложение с жалобами наблюдателей и демократических членов участковых комиссий, которые они подавали в избирательные комиссии разного уровня и прокуратуру. В жалобе перечислены многочисленные факты грубейшего нарушения национального избирательного законодательства и использования невиданного административного ресурса и бюджетных средств при проведении выборов, что повлияло на их итоги в целом по стране, заявил Костусев. Тем временем независимых СМИ появляется все больше свидетельств того, кто же организовал провокации 19 декабря у Дома правительства. Многие сайты обошли видеокадры с провокатором, который громит стекла у входа в Дом правительства, а потом по рации передает какие-то фразы. На других кадрах он уже руководит людьми с лопатами, ломающими дверь. Кстати, после того, как блогеры и журналисты начали находить по видеокадрам провокаторов, белорусское МВД убрало со своего сайта видеоролик о событиях 19 декабря. Еще на одном ролике видно, как спецназовец хватает участника акции, однако к нему подбегают другие люди в штатском с криком «Наши! Наши!». Спецназовец отпускает схваченного, и они вместе продолжают работу. Не мудрено, что в прессу просочились данные о служебном расследовании в белорусском МВД. Ведомства пытаются выяснить, почему бойцы спецназа части внутренних войск, доставленные на разгон митинга из Бобруйска, не были предупреждены, что среди протестующих находятся их минские коллеги, переодетые в гражданское. Именно в результате этого 79 милиционеров получили различные травмы. Тем временем бывшие кандидаты в президенты Владимир Никляев, Андрей Санников, Виталий Рымашевский, Николай Статкевич и Алексей Михалевич находятся в следственном изоляторе КГБ. В отношении организаторов акции возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки», которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. У большинства проходящих по делу взяты подписки о неразглашении тайны следствия, поэтому даже адвокаты политиков немногословны. Вот что сказал адвокат Виталия Рымашевского Олег Проценко.
Исходя из его показаний, виновным себя не считает. В сегодняшний день готов отстаивать свою позицию в предварительном расследовании, естественно, буду в дальнейшем помогать, содействовать как адвокат.
Тем временем бывший кандидат в президенты Николай Статкевич отказался от дачи показаний и объявил голодовку протеста с момента задержания. Также голодовку объявил лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Время свободы». 22 декабря, через 7 с лишним месяцев после подписания президентами Соединенных Штатов и России нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, после 6 часов эмоциональных выступлений и попыток внести изменения в резолюцию о ратификации договора СНВ, сенаторы проголосовали за его одобрение с подавляющим перевесом. 71 голос «за», 26 «против». Для ратификации требовалось 67 голосов. Как оценивают это событие американские эксперты? Корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов взял интервью у знаменитого американского политолога.
Мой собеседник Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики и ядерного нераспространения. Значение данного договора не стоит переоценивать. Это одно из наименее масштабных соглашений по контролю над вооружениями, которые мы когда-либо подписывали с русскими. Оно берет начало с конца 60-х годов, когда начинали разрабатываться договор по противоракетной обороне и первые американо-советские договоренности об ограничении и сокращении стратегических вооружений. И они касались исключительно России и США. Сейчас необходимо готовить новые соглашения, которые бы разрешали проблемы, не являющиеся исключительно предметом американо-российских отношений. Скажем, известно, что у Китая огромное число неядерных ракет, способных нанести серьезное разрушение. К тому же ряд стран с ядерным оружием, по идее, нас должны волновать больше, чем Россия. Есть множество и серьезных неядерных проблем, такие как безопасность космических спутников. Вот что сейчас актуальнее всего. Насколько состоятельны аргументы критиков договора СНВ о том, что он содержит уступки России? Мы действительно пошли на определенные уступки русским. По просьбе России мы не возражали, чтобы в преамбуле договора осталась фраза о связи наступательных и оборонительных вооружений. Россия может истолковать ее как дающую ей право выйти из договора в течение 10 лет, если США будут слишком усердствовать в модернизации своих оборонительных вооружений. Думаю, мы сделали уступку и в процедуре взаимных проверок, которая выглядит либеральнее ранее действовавших процедур. Мы также снизили потолок вооружений несколько в большей степени в сравнении с уровнем, на котором первоначально настаивали американские военные. И вместе с тем я не считаю эти уступки критически важными. Я также не считаю, что они свяжут руки Соединенным Штатам. После Нового года в Сенате будет больше республиканцев, критикующих договор. Так что не стоит рассчитывать, что законодатели из числа критиков договора СНВ успокоятся. Они уже добились от президента Обамы обязательств по модернизации ПРО, независимо от того, что об этом подумают русские. Какие перспективы в американо-российских отношениях открывает ратификация договора СНВ? Думаю, эти перспективы скромны. Правда, на подходе вступление в силу американо-российского договора о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В целом же, на мой взгляд, и мирное ядерное сотрудничество, и контроль ядерных вооружений играют не самую первостепенную роль. Ну, а ратификация договора СНВ покажется легкой разминкой по сравнению с предстоящими переговорами по российским тактическим ядерным вооружениям, сказал Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения.
С ним беседовал мой коллега Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Южная Корея начала масштабное военное учение в условиях обострения отношений с КНДР. Президент США Барак Обама приветствовал ратификацию Сенатом договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении сержанта милиции, у которого в начале декабря солдат срочной службы похитил пистолет и застрелился. Милиционер обвиняет в халатности. Супруга и адвокат бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева заявляют, что им не дают встретиться с ним. Владимир Никляев, как и другие оппозиционные кандидаты в президенты Беларуси, был задержан 19 декабря в ходе акции протеста оппозиции в центре Минска. Президент США Барак Обама выразил надежду на то, что и в будущем году демократы и республиканцы будут достигать важных политических компромиссов. Обама подвел политические итоги года, выступая в среду на пресс-конференции в Белом доме. Специальная группа, созданная в Центральном разведывательном управлении США, займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией тысяч секретных документов на сайте WikiLeaks. МАГАТЭ сообщила, что крупная партия высокорадиоактивных отходов доставлена из Сербии в Россию. Палата представителей Конгресса США не стала рассматривать резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи во времена Первой мировой войны. В Стамбуле открывается саммит Организации экономического сотрудничества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11:07. Слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Майк Каннингем. Задача писателя усложнять мир. О сборнике радиовещания во времена Холодной войны. Порно и Америка 70-х в романах Дивиси Пьера. Продолжается программа «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. Накануне в Москве в Доме кино прошла церемония вручения премии российских кинокритиков «Белый слон». Об этом нам поподробнее сейчас расскажет моя коллега Марина Тимашева. Она на прямой связи с нашей студией. Марина, здравствуйте. Кому же достались награды?
Доброе утро, Лейла. Доброе утро всем слушателям. Ну, у нас главный победитель, я бы сказала, 4 премии у «Кочегара» Алексея Балабанова. Лучший фильм, режиссура, музыка, это Валерия Дзюля музыка, и работа художника Анастасии Каримулиной. За лучший сценарий «Слона» вручили Денису Осокину. Это фильм «Овсянки». «Как я провел этим летом» был награжден за работу оператора Павла Костомарова и актерский дуэт Сергея Пускипалиса Григория Добрыгина. Еще один актер, получивший приз гильдии кинокритиков, Евгений Миронов. Роль второго плана в «Утомленных солнцем 2». Миронов, получив статуэтку, заявил, это действительно честная премия, ведь никто не скажет, что Михалков позвонил президенту гильдии Матизину и на него надавил. Люди очень смеялись. Лучшую женскую роль, согласно результатам голосования, сыграла Ольга Демидова в «Обратном движении». Это ее первая кинонаграда, кстати, так же, как и для Юлии Пересильд. Ее работа в картине «Край» и работа Ренаты Литвиновой в «Мелодии для шарманки» отмечены как роли второго плана. Чудесный анимационный фильм Валентина Альшванга и картина «Аутро» Юлии Панасенко также награждены «Белыми слонами». «Аутро» — это документальный фильм, который недели раньше стал лауреатом «Арт-док-феста». Лучшим дебютом назвали «Счастье мое» Сергея Лазницы. И тут, в общем, нужно сделать небольшое лирическое отступление. Довольно странно, что в списке для голосования этого года попала «Мелодия для шарманки». Это замечательный фильм Киры Муратовой, но он участвовал в конкурсе Московского международного кинофестиваля аж в 2009 году. Например, в производстве картины «Лазницы» никак не участвовала Россия. Вроде бы решено со следующего года номинировать все русскоязычные фильмы вне зависимости от того, кем и где они были сделаны. Но в этом году такого правила не было. Тем не менее, фильмы были выдвинуты и награждены. Но вот с тем, что Кира Муратова получила специальный приз имени Мирона Черненко, тут с этим не поспоришь. Не поспоришь и с формулировкой «за последовательный нонконформизм в искусстве и жизни». Вот такие награды.
Марина, а как проходит сама церемония вручения премии «Белый слон»? По привычному сценарию или каждый год по-разному?
Хороший вопрос, Лейла. «Белых слонов» вообще всегда вручают в разных залах. Однажды это было в атриуме музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, в другой раз в центре имени Мерхольдов в театрализованной форме специальный сценарий был написан. В прошлом году вся эта церемония проходила в Большом зале Дома кино. И нужно сказать, что потому как это все было организовано, церемония ни в чем не уступала аналогичным торжествам Ники или Золотого Орла. Но в этот раз, видимо, не набрав денег на аренду, может быть, какие-то другие были причины, собрались в фойе Дома кино и поставили там столы с шампанским, конфетами и мандаринами. Значит, и сцена была маленькая, если вообще пространство между двумя лестницами, ведущими в Большой зал Дома кино, можно назвать сценой. И народа было мало, и мониторы для просмотра фрагментов фильмов были маленькие, и процедура была укороченная. То есть один человек вручал сразу несколько премий. Церемонию вели кинокритик Давид Шнайдеров и молодая актриса Аглая Шиловская, героиня последнего фильма Станислава Говорухина. В общем, они шутили. Например, «Белый слон» вручается в 13-й раз, и Давид Шнайдеров сказал, что критиков не напугаешь даже фильмами, не то что цифрами. Но вот почему-то ощущение праздника, легкости, веселья такого обычного не было. Возможно, свою роль в этом сыграло и то, что за премиями пришли из актеров только Евгений Миронов, Григорий Добрыгин,
Сорокин, Юлия Пересильд и Ольга Демидова. Ренаты Литвиновой не было, Сергея Пускепалиса не было, Кира Муратова, Сергея Лазница, Алексея Балабанова, Валерия Дзидюля не было. Не пришли даже представители компании «Кино без границ», чтобы взять приз за «Белую ленту» Ханеке, которую признали критики лучшим зарубежным фильмом в российском прокате. В общем, многие лауреаты не удостоили церемонии своим вниманием. Но, я бы сказала, не заметили слона. Вот почему-то так это все произошло в этот раз. Причин поверхностных искать не хочется.
Марина, уже объявлены претенденты на национальную кинопремию «Золотой орел». Есть ли совпадение между двумя премиями?
Вообще, «Белого слона», их номинантов вечно сравнивают, или, вернее говоря, их лауреатов, потому что «Белого слона» вручают обыкновенно раньше. Лауреатов «Белого слона» обычно сравнивают с номинантами «Золотого орла». Ну, в принципе, наверное, это сравнение не слишком корректное, потому что в одном случае голосуют теоретики, а во втором случае теоретики с практиками, то есть в большинстве своем на самом деле практики. Допустим, лауреаты «Золотого глобуса» тоже не всякий день награждают «Оскарами». Есть, конечно, какие-то разночтения между тем, что думают критики, и тем, что думают люди, работающие в кино. Но в этот раз, нужно сказать, совпадение больше обычного, потому что, по крайней мере, три фильма номинированы... Нет, тут, значит, так, да, потому что «Золотой орел» номинировал, как я правила, этим летом, «Овсянки». Еще «Брестская крепость» была и в номинации «Гильдия», да, три фильма. Но у «Орла» в списке лучших всегда пять фильмов, а у «Белого слона» только три. Поэтому у «Золотого орла» в шорт-лист вошли еще «Кандагар» Андрея Ковуна и «Край» Алексея Учителя. То есть какие-то совпадения все-таки в этот раз есть. Такая вот картина у нас получается пока по лауреатам «Белого слона» и номинантам «Золотого орла».
Марина, спасибо. В прямом эфире была моя коллега Марина Тимашева. Она рассказала нам о том, как прошла церемония вручения премии российских кинокритиков «Белый слон». А программу «Время свободы» тем временем продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что американцы думают об отмене запрета на службу в армии соотечественников с нетрадиционной сексуальной ориентацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На американском рынке недвижимости продолжается серьезный кризис. Так экономисты трактуют обнародованные в среду данные статистики. Хотя сбыт существующих домов повысился в ноябре на 5,5%, объем продаж почти на 30% ниже, чем в прошлом году. Цены за год упали на 3,5%. Большинство экспертов не ожидали столь затяжного кризиса. Они прогнозировали стабилизацию и даже небольшой подъем цен на дома. Теперь же представители ведущих финансовых фирм предсказывают, что в будущем году цены могут упасть еще на 10% из-за избытка предложения. Количество домов, выставленных на продажу, продолжает расти в результате отчуждения собственности несостоятельных владельцев банками-кредиторами, в то время как анемичный спрос начинает падать из-за поднимающейся кредитной ставки. Впрочем, в своих прогнозах ошиблись не только специалисты в области недвижимости. Статистика подтверждает, что заблуждались и правительственные эксперты, предрекавшие, что прошедшее лето станет летом экономического возрождения. Рост экономики в третьем квартале составил 2,6%, в то время как профессионалы Уолл-стрит прогнозировали 3% рост. Новое поколение американских пенсионеров, первые из бэйби-бумеров, детей, рожденных во время послевоенного бума рождаемости, достигли пенсионного возраста. Они полны оптимизма относительно будущего. Несмотря на экономические проблемы, 82% 65-летних американцев считают, что в ближайшие 5 лет все будет хорошо. Подавляющее большинство новых пенсионеров намерены стать счастливыми стариками. 70% опрошенных сказали, что они достигли в жизни почти всего желаемого. 80% довольны тем, как складывается их жизнь. Для многих стареющих бэйби-бумеров устарели прежние понятия о возрасте. Около 35% из тех, кто достиг пенсионного возраста, продолжает работать, и половина из них намерена работать до конца. Многие из опрошенных отмечают лишь одно досадное обстоятельство. Им хотелось бы дожить до 89 лет, но они рассчитывают дотянуть лишь до 85. Президент Обама подписал в среду закон об отмене положения, запрещающего службу в армии открытым гомосексуалистам. Это решение, вызывавшее эмоциональные споры, апокалиптические предсказания противников, было встречено совершенно спокойно подавляющим большинством американцев, поддерживающим новый закон. А собеседники моего коллеги Владимира Морозова даже не очень понимают, из-за чего шла долгая борьба.
О геях в военной форме мне приходилось говорить с американцами и раньше. Старшее поколение относилось к идее с некоторым, как мне показалось, недоверием. Молодежь никаких возражений не имела. Чтобы проверить это первое впечатление, я задал вопрос о новом законе пятерым жителям деревни Коринф, штат Нью-Йорк. Кстати, деревенское население Америки издавна считается гораздо консервативнее городского. Мой первый собеседник – полицейский на пенсии Фред, ему 68. Фред, кем ты служил в армии и сколько лет? Я был сержантом, служил 6 лет. Против геев в армии у меня никаких возражений. Разрешая или не разрешая, они все равно уже там. Если они соблюдают дисциплину и ведут себя как профессиональные военные, то и пусть служат. Мой другой знакомец заметно моложе, ему 24. Эндрю недавно вернулся с Иракской войны, сейчас работает механиком, женился, завел ребенка. Эндрю, ты мне рассказывал, как ходил ночью по горам в составе пешего патруля. Как бы ты чувствовал себя, если бы знал, что рядом с тобой в патруле идет солдат, гей? Это бы меня никак не беспокоило. Да, в нашей части я встречал ребят, которые ненавидят геев, но таких немного. Остальным наплевать, лишь бы человек стрелял хорошо и не трусил. Если мы вместе воюем, я полагаюсь на гея так же, как и на обычного парня. Другого жителя деревни зовут Дик. В ранней молодости морской пехотинец, до пенсии имел небольшой строительный бизнес. Дик, сколько тебе лет, и как ты относишься к тому, что геи будут теперь открыто служить в армии и воевать?
75.
Мне 75 лет. А геи, они же и сейчас воюют. Кто знает, сколько геев среди наших солдат в Афганистане. Их там ранят, убивают, и они врагу спуска не дают. Они такие же, как мы с тобой. Если они воюют за нашу страну, они такие же, как и все. Еще один из моих деревенских знакомых, партнер по охоте, 55-летний тюремный охранник Дэйв, высказался полностью в поддержку закона. Другой приятель-охотник, 45-летний плотник Том, оказался в абсолютном меньшинстве. Он против закона и против геев в армии. К сожалению, я не могу воспроизвести его ответ, так как он состоял в основном из непечатных слов, хотя, казалось бы, в английском языке их немного.
Разговаривал с нью-йоркцами Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». К вопросу о патриотизме. Имеют ли право мастера культуры выступать с политическими заявлениями? Обсуждаем с кинорежиссером, сценаристом, заслуженным деятелем искусств России Александром Сокуровым. Ведет программу Виктор Лизунков. Я напомню главную тему нашей программы. Власти Москвы второй раз разрешили гражданским активистам провести на Триумфальной площади митинг в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, удалось ли, по вашему мнению, оппозиции изменить отношение властей к массовым акциям? Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и ответить на этот вопрос, 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. К этой теме вернемся после краткого.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Дагестана, Махачкале, в результате двух взрывов пострадали 5 сотрудников милиции. Трое из них госпитализированы. Об этом сообщает Тартас со ссылкой на правоохранительные органы республики. Южная Корея начала крупнейшие в своей истории военные учения в условиях обострения отношений с КНДР. Как сообщили южнокорейские официальные лица, учебные боевые стрельбы проводятся в районе, расположенном между столицей страны Сеулом и так называемой демилитаризованной зоной, разделяющей два корейских государства. Президент США Барак Обама приветствовал ратификацию Сенатом договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе голосования в среду в поддержку договора высказался 71 сенатор, против голосовали 26. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении сержанта милиции, у которого в начале декабря солдат срочной службы похитил пистолет и застрелился. Милиционера обвиняют в халатности. Супруга и адвокат бывшего кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева заявляют, что им не дают встретиться с ним. Адвокат Никляева Тамара Сидоренко подала в Генпрокуратуру жалобу, заявив, что ей не позволяют реализовать право на контакт с подзащитным. Президент США Барак Обама выразил надежду на то, что и в 2011 году демократы и республиканцы будут достигать важных политических компромиссов. Специальная группа, созданная в Центральном разведывательном управлении США, займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией тысяч секретных документов на сайте WikiLeaks. Международное агентство по атомной энергии сообщило, что партия высоко радиоактивных отходов доставлена из Сербии в Россию. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Вратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Правозащитникам и активистам оппозиции во главе с председателем Московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой удалось согласовать с властями Москвы проведение митинга 31 декабря на Триумфальной площади. Об этом сообщила сама Людмила Алексеева. Организаторы акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, согласились с предложением столичной мэрии сократить число участников митинга до 1000 человек. Таким образом, это будет второй разрешенный властями митинг в защиту 31 статьи Конституции. Еще одну заявку на проведение акции 31 декабря подали в мире оппозиционные политики в главе с Эдуардом Лимоновым. Она пока не согласована. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал сам председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Мы подавали заявку, то есть Владимир Буковский, Константин Косякин и я. На нашу заявку был ответ, что нам предлагается митинг на 31-го с 10 до 11 утра количеством не свыше 1000 человек. Нас это не устраивает, поскольку наши граждане, участники стратегии 31, приходят к 18 часам. Поэтому в нашем случае это, значит, дискриминация, и мы не можем на это пойти, потому что люди не придут разным утром. И, во-вторых, мы подавали на 2500 заявку, хотя на самом деле численность указывать закон не обязывает, а нам сокращают ее до 1000 человек. Поэтому для нас это разрешение неприемлемо.
Что вы намерены дальше делать?
Как всегда, выйти, поскольку мы считаем, что Конституция не нуждается ни в каких поправках, ни в каких согласованиях. Она принята на референдуме в 93-м году всем населением России, большинством. И поэтому все это уловки власти, которая сама себе присвоила право разрешать, не разрешать, согласовывать. Теперь есть такое выражение. Плюс власть в данном случае поощряет группу Алексеевой в ущерб нам.
У представителей общественности складывается впечатление, что все-таки оппозиция несколько изменила отношение властей к проведению массовых акций. У вас такое же мнение?
Мы полтора года добивались этого, я в первую очередь. Да, я вышел на первый митинг стратегии 31 еще 31 января 2009 года, напоминаю всем, когда ни о каких правозащитниках еще в воздухе ими не пахло. Поэтому, если мы чего-то заставили власть понять, что мы относимся серьезно, она начала понимать. К сожалению, наши союзники струхнули и сдали движение перед самой победой. Была бы полная победа, я уверен. Не надо было бы согласовывать, и ходили бы мы на Триумфальную в любом количестве, если бы не вот эти вот робкие души, испугавшиеся давление власти.
Это был оппозиционный политик Эдуард Лимонов. Удалось ли оппозиции изменить отношение властей к массовым акциям? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. Но пока зачитаю несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер и интернет-страницу. Пишет нам Александр из Сызрани. После организованных фанатских выступлений протест разобщенной оппозиции покажется властям сказкой. И еще сообщение с интернет-страницы. Вот мнение Бориса из Москвы. Безусловно, изменили. Мало того, не сыграли в пользу силовикам. Свободы будут урезаны для народа и отданы чекистам и милиции. Сергей. Да нет, конечно, просто власть удачно воспользовалась перезревшей отставкой бывшего мэра Москвы Лужкова. Игорь Иванов. также из Москвы, пишет: «Глобально нет, а в столице новый глава, видимо, принадлежит к другому крылу правящей элиты, считающих, а Васька слушает да ест». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас и продолжаю читать сообщения от наших радиослушателей. Пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга: «Думаю, да, причем неважно, дали власти разрешение на митинг или нет, важно, что подобные акции стали вполне легальными, привычными, в них эфир той самой политической жизни, которой нам не хватает. А вот власти я бы как раз не доверял. Важно, что акции укоренились в сознании общества. Более того, власть, очевидно, начала сдавать по ряду направлений, но меня это не совсем радует. Не во всем согласен с Лимоновым, но полностью поддерживаю его тезис о рассмотрении таких акций как отвоеванное, а не дарованное право. В России, в отличие от цивилизованных стран, коэффициент неуступчивости со стороны оппозиции должен быть на порядок выше. Не силы, а неуступчивости». До нас дозвонился Алекс из Малоярославца. Алекс, здравствуйте.
Доброе утро. Не удалось, к сожалению. И главная причина – это в отсутствии у властей, я буду говорить только о них, в отсутствии политической культуры, в отсутствии того, что, к сожалению, новое даже поколение властей, понимание силы не чувствует очень извращенно. То есть силовые методы, они интеллектуальные, к сожалению, у нас царствуют в обществе. Вот Лукашенко в своей кампании это показал. Дело в том, что главное у власти – это слышать другого. Президент Кеннеди говорил: человек, обладающий мужеством, всегда представляет большинство. Так что власти должны знать не большинство ОМОНовцев, а большинство одного человека. Спасибо.
Это был Алекс из Малоярославца. Николай из Мордовии присоединится к нашей дискуссии прямо сейчас. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, доброе утро. Да, конечно, ведь демократия – это первый шаг и первый признак свободы. А свобода без борьбы никогда не была на земном шаре. И так и в Москве, и в России нужно добиваться демократии, свободу только митингами, требованиями народа снизу доверху. И все, капля, камень долбит, и этот выдолбят такую тиранию или диктатуру. Ведь 30 лет был тирания Сталина, исчез сталинизм. И что исчезнет? Все его последователи и защитники.
Николай из Мордовии был на прямой связи с нашей студией. Галина Павловна из Москвы до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Я не поклонница Лимонова, далеко не поклонница. Особенно я читала его произведения еще в юности. Но он совершенно прав, что Конституция гарантирует свободу собраний. И вымаливать у нечистоплотных властей, это, ну понимаете. Но относительно властей. Вот опять завозят к нам отходы. Это референдум должен быть народа, понимаете, чтобы... О чем вообще? Где мы живем? Значит, захотели, привозятся всего мира этого ради отхода, закапывая их там, где неизвестно никому будет, те будут строить дальше жилище. Дальше, в ЕГЭ. Что это за ЕГЭ? Это действительно баба-яга. Это тоже должен быть референдум. То есть, понимаете, власть показывает такое безразличие, такое нахальство, такую наглость, что требовать от кого-то подчинения, ну, это безумно, это правильно, полное отсутствие культуры. И я уже не говорю про совесть. Спасибо.
Это была Галина Павловна из Москвы. Я зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли на наш интернет-сайт. Станислав из Москвы нам пишет: «В России, Белоруссии и оппозиция пытаются добиться справедливости, но с этим очень сложно, так как власть не хочет идти навстречу народу и оппозиции. Правда, некоторым тоталитарным странам удалось с помощью цветных революций победить тоталитаризм, и там стало жить лучше, так как демократия – это все-таки лучше, чем тоталитаризм». Это из Балашихи, безусловно. Да, но надо отвоевать еще свою триумфальную на телевидении и в других СМИ. Леонид из Москвы нам пишет: «Мне кажется, что власть ожидает продолжения кризиса. Это значит, что для пополнения бюджета придется увеличивать налоги, поднимать пенсионный возраст, урезать льготы и так далее. В такой ситуации властная элита хотела бы разделить с другими партиями и движениями ответственность за принимаемые решения. Вот для этого уменьшается избирательный порог. Чтобы чайник не разорвался, нужно приоткрыть крышку и дать спустить пар». Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, удалось ли оппозиции изменить отношение властей к массовым акциям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 4,2%, а в целом за 11 месяцев на 3,7% к уровням прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Рост ВВП в течение ноября составил 0,5%. На прошлой неделе министерство снизило прогноз роста общего объема экономики России в 2010 году с 4% до 3,8%. Инфляция в России за период с 1 по 20 декабря составила 0,7%, а в целом с начала года 8,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране выросли к 20 декабря на 8,8%. Объем внешней торговли России за 11 месяцев 2010 года увеличился почти на 32% к уровню января-ноября прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Экспорт вырос на 33%, составив $357 миллиардов, а импорт на 30% до $221 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России составило почти $136 миллиардов, увеличившись к уровню 11 месяцев прошлого года на 37%. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, в первом квартале 2011 года планирует повысить цены на свою продукцию. Об этом сообщил президент компании Игорь Комаров, не уточнив, каким может быть это повышение. В последний раз «АвтоВАЗ» повышал рекомендованные розничные цены на свои автомобили в сентябре, в среднем на 2%. По прогнозу компании, в будущем году объем производства и продаж «АвтоВАЗа» составит 700 тысяч автомобилей. Это примерно на четверть больше, чем пока прогнозируется на 2010 год. Реальный эффективный курс российского рубля к корзине основных мировых валют в январе-ноябре повысился на 3,1%, сообщает Министерство экономического развития. По отношению к американскому доллару он вырос на 2,8%, а к евро на 9,4%. В отличие от номинального обменного курса рубля, при определении его реального эффективного курса учитывается разница в темпах инфляции в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами.
В новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается программа «Время свободы». И ко мне в студию. И сейчас в Москве без четверти 10 пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана Махачкале в результате взрыва контужены 3 милиционера. Как сообщил источник правоохранительных органов, в среду вечером около дома, мимо которого ехала милицейская машина, сработало взрывное устройство, заложенное в мусорный бак. Возбуждено уголовное дело в связи с покушением на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Южная Корея начала масштабные военные учения в условиях обострения отношений с КНДР. Президент США Барак Обама приветствовал ратификацию Сенатом договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении сержанта милиции, которого в начале декабря солдат срочной службы похитил пистолет и застрелился. Милиционера обвиняют в халатности. Супруга и адвокат бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева заявляют, что им не дают встретиться с ним. Владимир Никляев, как и ряд других оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси, был задержан 19 декабря в ходе акции протеста оппозиции в центре Минска. Специальная группа, созданная в Центральном разведывательном управлении США, займется оценкой ущерба, нанесенного публикацией тысяч секретарей секретных документов на сайте WikiLeaks. МАГАТЭ сообщила, что крупные партии высокорадиоактивных отходов доставлены из Сербии в Россию. Палата представителей Конгресса США не стала рассматривать резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи во времена Первой мировой войны. В Стамбуле открывается саммит Организации экономического сотрудничества. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии вновь находится мой коллега Павел Куравский. Павел сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях в свежих российских газетах. Павел, еще раз здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту организации массовых беспорядков, по которому главными обвиняемыми проходят 7 из 9 оппозиционных экс-кандидатов в президенты. Об этом сегодня пишут российские газеты. Более 600 человек подверглись административным арестам. В следственных изоляторах находится 18 политиков и журналистов. Таким способом Лукашенко решил основательно зачистить политическое пространство в республике. Судьба многих задержанных остается неясной. Особое опасение у правозащитников вызывает состояние Владимира Никляева. Он был увезен из больницы в тюрьму с черепно-мозговой травмой, сообщает «Коммерсант». О местонахождении задержанных экс-кандидатов есть только косвенные данные. Так, отпущенный на свободу после осуждения действий оппозиции экс-кандидат Кастусев рассказал, что видел во внутренней тюрьме КГБ, известной под названием «Американка», членов штаба Владимира Никляева. Скорее всего, кандидаты и их соратники, как особо опасные преступники, содержатся именно в этой тюрьме. Вчера супруга экс-кандидата Ольга Никляева с адвокатами пыталась передать продукты и предметы личной гигиены для своего мужа через приемную СИЗО КГБ, но принять передачу у нее отказались. До сих пор ни один адвокат не сумел встретиться с задержанными. Власти Беларуси решили, похоже, провести тщательную зачистку политического пространства в республике. В частности, Минюст готовит запрет всех партий, участвовавших в акции у Дома правительства. Министр юстиции Виктор Голованов заявил, что будет ставить вопрос об их ликвидации. Если учесть, что в Белоруссии зарегистрировано всего 15 партий, обещание главы Минюста выглядит угрожающе для политической жизни страны. Статья в «Коммерсанте» называется «Кандидатом в президенты Белоруссии намечают сроки». По данным российского МИДа, административным арестам подверглись 9 россиян. Один из них – журналист петербургской газеты «Наш район» Александр Астафьев, был накануне освобожден, напоминают «Ведомости». Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в телефонном разговоре с замминистра иностранных дел Беларуси Игорем Петришенко поставил вопрос о необходимости скорейшего освобождения всех российских граждан. Пишут «Ведомости» в статье «Проиграл, сел». Этнические группировки получат свой отдел. Владимир Колокольцев призвал не спекулировать на теме национальной принадлежности преступников, напоминает «Коммерсант». В столичном уголовном розыске в скором времени, возможно, появятся специальные подразделения по борьбе с этническими организованными преступными группировками. Об этом накануне на встрече с москвичами и представителями общественных организаций сообщил начальник ГУВД Москвы генерал-лейтенант милиции Владимир Колокольцев. Эксперты отмечают, что воссоздание таких подразделений, ранее они входили в упраздненные некоторое время назад БОПы, необходимо и в других регионах. Независимая газета в передовице «Обыкновенный фашизм» констатирует, что власти вынуждены создавать спецподразделения по борьбе с этнической преступностью. Накануне в Калининграде стены нескольких многоэтажных домов оказались разрисованы свастикой, аккуратно, по шаблону. Социологи утверждают, за последний год в стране вдвое вырос уровень ксенофобии. Власти винят в происходящем семью, школу и средства массовой информации. Эксперты независимой газеты предлагают обратить серьезное внимание на правовую беззащитность граждан и бесперспективность российской политики на Северном Кавказе. Тюремный урок отменяется. Верховный суд России постановил отправлять детей за решетку можно лишь в виде исключения. Российская газета пишет, что пленум Верховного суда рассмотрел одну из самых острых и больных проблем сегодняшнего дня. Как судить несовершеннолетних? Мнение высшего суда сейчас особенно актуально, ведь подавляющее большинство тех, кто участвовал в беспорядках на Манежной площади, подростки, ученики школ, училищ, в общем, те, кому еще не исполнилось 18 лет. По милицейской статистике, в Москве на прошлой неделе в отделение забрали свыше 1700 человек. По итогам пленума главный суд страны обратился к своим коллегам с прямой рекомендацией отправлять в места лишения свободы подростков только в самых исключительных случаях и вообще не помещать детей в СИЗО. Было еще несколько важных выводов Верховного суда. Судьи на местах должны учить педагогику и подростковую психологию и однозначно отменять приговоры, если ребенка допросили без учителей или родителей. На основе сделанных Верховным судом выводов готовится постановление о судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Проект этого документа содержит 48 статей с конкретными рекомендациями для судей. Там расписано все, как слушать дела с участием несовершеннолетних и как наказывать. Верховный суд сделал еще несколько важных акцентов. Определяя наказание подростку, нужно учитывать, насколько сильно на него влияли взрослые сообщники, и снижать срок, если на преступление его толкнули люди старше возрастом. Если у подсудимого есть психические расстройства, при которых сохраняется вменяемость, ему вместо лишения свободы все равно можно назначить принудительное лечение. Важный вывод пленума. В отдельных случаях, если врачи констатировали у подсудимого задержку умственного развития, то и 20-летних можно судить как 14-летних, а у этой возрастной категории сроки наказаний значительно ниже. Также Верховный суд сказал, вести процесс с участием несовершеннолетних могут только самые опытные судьи, а те, кто не подходит под такое определение, должны окончить курсы по психологии и педагогике. Неучастие в процессе родителей или опекуна означает отмену приговора. Вообще, судьям рекомендуют чаще давать малолетним подсудимым наказания, не связанные с лишением свободы. Если судом назначены исправительные работы, то надо сделать так, чтобы они не помешали учебе. Избирателей пересчитают по-новому. В их списки добавят отсидевших и отслуживших, пишет Коммерсант. Центризбирком начал готовить к думской избирательной кампании списки избирателей. На вчерашнем заседании комиссии были предложены новые правила межведомственной координации. К 1 января Центризбирком обновит численность избирателей с учетом этих правил. Выяснилось, что до сих пор комиссия практически не учитывала несколько категорий избирателей. И хотя этот процент небольшой, никто из членов Центризбирком и других ведомств, участвующих в учете избирателей, не может точно сказать, сколько именно граждан не попадало в списки избирателей. К этим категориям относятся военнослужащие и срочники, возвращающиеся к месту жительства, граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы и следующие к месту постоянного проживания, люди, которые зарегистрированы в расселенных домах или даже в административно ликвидированных населенных пунктах, и те, кто призван по решению суда недееспособным и при этом решил переехать в другой субъект России. Решено, что органы ЗАГС, миграционные службы, военкоматы и суды будут придерживаться новых правил учета избирателей и станут сообщать сведения об этих категориях граждан в избиркомы, чего раньше не делали или делали не систематически.
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил Павел Куравский. Вы слушаете «Время свободы». Исторический музей в преддверии Нового года подготовил ностальгическую выставку «Семейный альбом». Снимки конца 19-го и начала 20 веков свидетельствуют о возникновении и развитии в России фотографических ателье, важной части бытовой культуры своего времени. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Вся выставка состоит исключительно из фотографических портретов, ведь именно на них специализировались ателье, где можно было создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы клиент на карточке выглядел как нельзя лучше. Эти снимки и сегодня поражают необыкновенной четкостью и глубиной. На вернисаж пришел фотохудожник Марк Орловский. Вот разъяснение профессионала.
До появления вот цветной фотографии все было бром-серебряная печать. Вот есть фотография, скажем, военных лет, где сфотографирован 200-300 человек и небольшого формата, и там можно узнать каждое лицо буквально. То есть такой четкости ни одна цифровая камера современная все равно дать не может. А о сохранности я даже вообще не говорю, потому что современная фотография, вы его цветает и гибнет, и даже на дисках, и все что угодно. То есть то, что было создано вот там 100 с лишним лет назад, живет и не умирает.
и потому старые снимки дают возможность во всех подробностях разглядеть, к примеру, более чем столетней давности костюмы и прически, а главное – лица с особенным, несуетным выражением. И остается гадать, то ли эпоха способствовала этому покою, то ли обстоятельства фотографирования. В ателье человека долго усаживали, и после нужно было надолго замереть. Своими впечатлениями делится председатель Союза фотохудожников России Андрей Баскаков.
Когда много смотришь на вот эти фотографии, такие обычные, групповые, семейные, поразительным образом замечаешь, как менялось человеческое лицо. То есть вот положить две фотографии 1905 года и 1985 года, это будут совсем другие люди. Другие типажи, в другой обстановке.
Кстати, об обстановке. На выставке «Семейный альбом» есть отдельная витрина со снимками детей. Разные ателье изощрялись в том, чтобы создать для них соответствующие декорации. Пальма, винтовая лестница, на заднике сказочный восточный дворец, на переднем плане слон, на слоне две девочки в капорах, постарше и помладше, должно быть сестры, на паспорту тиснение, Невский, 54, ателье Борелли. Таких заведений было много, и за клиента они боролись. В витринах было принято выставлять самые выигрышные карточки. Эта традиция жила долго, и ее еще застал Марк Орловский.
Раньше на каждой улице Москвы, там на Кузнецком мосту, каждый фотограф выставлял свои работы. И человек, проходя по городу, мог выбрать именно того фотографа, работа которого ему больше всего нравится. То есть фотографироваться не просто у кого-то, а именно у определенного фотографа. И я вот когда был мальчиком, то я любил фотографироваться, например, на Кузнецком мосту. Там великолепнейшая фотография была, и великолепный фотограф был, и даже до сих пор сохранились эти маленькие фотографии, но их качество и вот портретное сходство, и вообще вот, так сказать, обработка, это сейчас уже не делают так. Сейчас вот этой цифровой камерой нажал и делают там сотни кадров за полчаса, и все. У них вроде есть какое-то внешнее сходство, но нет проникновения в характер человека. Ведь когда человек должен фотографировать, вообще особенно людей я люблю фотографировать, нужно обязательно с ним поговорить какое-то время, понять его как-то, и чтобы он почувствовал какой-то контакт.
В ателье все портреты были постановочными, и это ощущаешь, глядя на многие снимки выставки, но не на все. Лучшие портреты свидетельствуют уже не столько о качественном владении ремеслом фотографа, сколько о подлинном мастерстве. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатурна и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Вредят ли престижу российской власти политические заигрывания со скинхедами и футбольными фанатами? Об этом говорят правозащитник Светлана Ганушкина и политики Иван Большаков и Дарья Митина. Ведет программу Владимир Карамурза. Я же с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время в эфир выйдет программа «Свобода в путь», который сегодня также проведу я. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столичными судами к разным срокам административных арестов приговорены более 600 человек.
Трагедия, которая коснулась всего вашего или...
Лондонские аэропорты Хитроу и Гэтвик работают с жесткими ограничениями.
Государственная дума не будет создавать специальную парламентскую комиссию по расследованию массовых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».